Сегодня мы беседуем с настоятелем храма святого праведного Прокопия Устюжского, отцом Романом Горовым. Поговорим о том, что вера должна быть деятельной. Батюшка, здравствуйте, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит.
Вы участвовали в проведении семинаров в Талице и в Будке вместе с отцом Алексеем Лебедевым. У вас была тема, что христианская жизнь должна быть деятельной.
То есть... Ну, дело в том, что вообще тема бесед нашей встречи была организация жизни на приходе. И предварительно я просто напоминал всем, что христианская жизнь, она должна деятельной быть не только сегодня, сейчас там или вчера, завтра, а вера без дел мертва. Нам прямо Господь об этом говорит через Священное Писание. И поэтому мы с вами, если идем к Богу, то у нас все равно какая-то деятельность будет. То есть вещи, которые нас приближают. Дела милостыни, дела молитвы, духовный опыт, то есть исповедь, причастие, церковное общение. Ну, это я уже, скажем, говорю о тех людях, которые воцерковлены. Те люди, которые не воцерковлены, они могут стремиться к этому. То есть узнавать о вере, узнавать о Боге, более по-христиански относиться к окружающим, по-христиански относиться к Богу. По сути дела, даже вот жизнь прихода. Кто-то пришел в храм, ушел, даже и не задумывается о том, что вот эта вот красота, вот эти вот все мероприятия, которые церковные, их же кто-то организовывает, проводит. И, в принципе, можно взять и проявить участие, сделать людям праздник. И тем самым своими делами прославить Бога. Пожалуйста, такая деятельность.
Вот я, например, слышала в последнее время, насколько это важно. И что, когда это появляется в приходе, то это очень объединяет людей.
Да,
жизнь становится как-то...
Это интересно.
Да.
Это очень интересно. Вообще, обратите внимание, дела, которые мы делаем по направлению к вере, к укреплению веры, это дела проявления любви. Человек, если он, знает, что Бог есть, но он его не любит, то он ему в жизни, в принципе, не нужен. Он без него живет. Он не понимает важности, зачем ему нужно то или иное, зачем ему нужен Господь. То есть он получается, как бутылка, закрытая пробкой, в море плавает, вокруг моря воды, а внутри пусто. И ему самому иногда ощущение такое, что Господь-то не участвует в его жизни. Но закрывается-то от Бога нередко сам человек, понимаете? Он выстраивает взаимоотношения с окружающими его миром так, что мне, мое, мне, и там нет места для Бога. А Бог есть любовь, и нет на земле места, где нет любви, где нет Божьей благодати. То есть, получается, мы, в принципе, можем в любом месте нашей планеты, невзирая на обстоятельства, спасаться и купаться в благодати Божией. Но мы в ней, собственно, и купаемся, как рыбы в море. И поэтому, если мы решаем сделать что-то доброе, то Господь нас всегда поддерживает. Если мы решаем, много людей решают сделать доброе, то Господь и это благословляет. Главное, что эти вещи стараться делать, не для того, чтобы подтщеславиться, а для того, чтобы просто ради человека. И это будет уже действенная любовь, которая нас приближает. Например, взять недавние события. У нас прошло крещение и народная традиция, когда люди, проявляя свою веру, проявляя свою твердость, купаются в Иордане. Это уральская, сибирская традиция. Замечательная традиция. Но для того, чтобы проявить твердость веры и проявить именно стойкость, для этого нужен, человек должен прийти туда просто, как говорится, трезвый и с осознанием того, что он собирается сделать. То есть посвятить этот жест Богу. А не так, что когда человек уже ничего не боится, ему хоть в космос его отправляй, хоть на танк он едущий залезет. ну и в прорубь заодно. Ну, то есть, когда человек не в трезвом виде туда приходит, то есть тогда какое проявление веры? Вот я всегда спрашиваю, вы пришли показать свою веру. Ну, а почему бы нельзя было вот трезво вот так вот это сделать? И очень бы рад бы был, если бы человек осознавал, что мы своими действиями мы восхваляем Бога, что вот нам от воды в мороз ничего не делают, нам то Господь показывает, это чудо. Есть люди, которые организовывают вот эти вот проруби в Иордании, тоже труд свой ложат ради того, чтобы другие могли прийти. Это же вот, ну, все, мы все имеем возможность друг другу сделать праздник, правильно?
Да, что касается, батюшка, этой традиции крещенских купаний, я не знаю, только ленивый уже который год не потопчется на этой традиции, не упомянет в 1251 раз о том, что вода не смывает грехи, и вообще зачем это нужно. Мне всегда так больно, когда я читаю все эти слова, потому что, ну, во-первых, у нас люди достаточно грамотные, я думаю, что многие из них прекрасно понимают по поводу грехов.
Это просто проявление нашей стойкости.
И нашей любви к Богу, мне кажется, и к православию.
Ну, вот у нас в народе живут же традиции, которые, ну, скажем так, не имеют вот, ну, скажем так, церковности, но уже как домашняя обрядовость уже приняты, уже даже, ну, скажем, на уровне храмов иногда. Вот, например, на 40 эфесских мучеников, где печь птичек, и раздавать их там детям друг другу, показывать, как вот я испек красивый, все в память об вот этих мучеников. Это же ну, не церковь же это придумала, правильно, да? То есть когда-то нашлась такая хозяйка, которая именно этим прославила Бога, и это всем понравилось. И вот с тех пор вот этот вот... Я даже помню 80-е годы, когда в семьях вообще боялись говорить о вере. А бабушка у меня шла и говорила, моя мать пекла, моя бабушка пекла, и я буду печь. И вот сегодня 40 эфесских мучеников, вот я сейчас напеку жаворонков, а ты вот пойдешь на улицу и всем, вот кого детишек знаешь, всем раздай. Вот то есть для нее это вот, ну, был вот жест, который нужно сделать, потому что это правильно. То есть вот эти бисеринки собиралось, вот ожерелье фактически веры, которое привело, что в 90-е годы люди-то о вере-то и не забыли. То есть одна традиция, другая, третья. А получается, вот купания вот сейчас очень популярны стали. Вот я думаю, пройдет время, сколько-то там лет, и уже никто не будет задумываться, откуда, чего взялось. Но будет жест прославления веры, жест, через который люди показывают, что свою твердость, стойкость, удаль богатырскую, что Господь с нами, потому что надежда на Бога тоже должна быть, когда человек, перекрестившись, погружается, выходит.
Да, для этого же духа надо набраться, это ведь не каждый сможет. У вас купались? Иордань-то где-то рядом с храмом или где-то она была в селе?
У нас рядом бежит речка, вот рядом с кунарским храмом Кунара, но она обмелела, поэтому мы на плотине всегда делаем, там есть место, которое из года в год у нас казаки за ним смотрят, ухаживают и вырезают там купель и крест делают из льда. В этом году крест у нас красивый получился, потому что в лед вмерзли водоросли, и получилось как будто там изнутри будто елки. Неожиданный такой подарок нам был.
А людей было достаточно, да? То есть у вас смелых много?
Да, ну, у нас, наверное, 400-500 купается. Это фактически, ну, почти деревня, которая вот рядом находится, село Кунарское же 700 человек.
Получается, что, батюшка, у вас служение такое было со стороны казаков и в предыдущие годы, и сейчас, что вот они все это устраивают, это не так уж и просто, это все нужно, чтобы было безопасно и хорошо.
Они там готовят, они следят, помогают и купаться, и горячий чай наливают, и полностью берут на себя все вот эти вот затраты, даже вот что там в палатках тепло, то есть они ставят обогреватели, ставят генераторы, то есть там свет, все вот делают безопасную купель, чтобы туда войти можно было, чтобы там никого не смыло куда-то в уголочек. Вот, то есть очень молодцы. В этом году нас поддерживал Дом культуры. Песни они пели, устраивали развлекательную программу, проводили в народном стиле. И те, кто приходили, могли и не только там чай попить, а вот просто отдохнуть, праздник. Это было просто гуляние, такое вот народное гуляние на крещение.
А если, батюшка, еще чуть раньше вернуться, мы с вами говорили о том, как Новый год проводили обычно. Была служба?
Да, была ночная служба. У нас 5 человек было, до конца, по крайней мере, за особо стойких. 5 человек ко кресту подошло. Очень спокойно. Я для себя решился, если, как говорится, жив буду, на следующий год тоже буду служить. Постараюсь, по крайней мере. Очень спокойно, тихо, так вот даже, я бы сказал, отдыхаю, вот когда вот молишься и отдыхаешь, просто все было просто, не описать.
А на Рождественской, наверное, много людей было, да?
Да, больше 50, для села у нас много, у нас, в принципе, не особо-то, еще много прихожан. Мы же только год, можно сказать, с Пасхи начинаем службу. У нас не всегда певчие есть, не всегда я есть. Я, например, сегодня подменяю Благочинного Богдановича, и завтра буду у него служить. То есть у меня бывает, я на приходе, скажем, там обедницей служат, я потом приезжаю, в конце причащаю. Богослужение еще у нас четко, чтобы в будние дни, например, праздники большие служить, не всегда есть возможности, чтобы в лавке человек был. Мы очень стараемся. В это крещение мы осветили, например, 1150 литров воды. Это на 250 литров больше, чем в том году. На следующий год, если, даст Бог, в этом году все разберут, мы уже будем стараться сделать еще чуть-чуть побольше. Как-то так вот будем смотреть, сколько, чтобы всем людям можно было взять.
Рождественская служба была, я в храме на крови, там яблоку не было где упасть, на самом деле. И было видно, что очень много таких вот светских людей тоже приходят, присматриваются, ведут себя очень хорошо в храме, так и с интересом, и с благоговением.
Наверное, мы послужили на Рождество, потом просто все сели и сидели. Угу, еще почти 2 часа сидели, общались, чай пили. У нас люди еще с нескольких населенных пунктов приехали, просто чтобы у нас в храме попраздновать. Потом я откланялся все-таки, потому что утром я снова пришел в храм, служил праздничный молебен. На само-то Рождество причащали мы детей, потому что кто-то, например, на ночную детей не привозит, а утром можно его причастить. Но у нас младенцев таких уж маленьких нету, по крайней мере, пока уже все повырастали, поэтому я могу запасными дарами причащать. Если приехали с ребенком, 2-3-годовалым, то я запасными дарами причащаю. Поэтому праздник у ребенка от этого меньше не становится.
Батюшка, год начался, как я поняла, так достаточно хорошо, благодатно, спокойно. Что вы людям говорили?
Прежде всего, я всегда напоминаю, чтобы мы стремились самосовершенствоваться по отношению к добру. Чтобы настраивали себя не на то, чтобы у нас забыть про старый год и в новом году, что у нас все будет лучше. Нужно настраиваться на то, чтобы прошел год, были хорошие, плохие вещи, были сделаны выводы. И что вот в этом году будут такие же ситуации, я поступлю лучше, чем в прошлом году. Я буду более ответственным, буду стараться по отношению к окружающим быть более внимательным, более строг к себе и менее строг к другим. То есть, чтобы человек старался, вот я в прошлом году не доработал, а здесь я сделаю на шаг больше, на шаг лучше. А не просто ожидать, что ему на 100 рублей больше подарят на день рождения, и он сможет на 20 минут дольше поспать перед работой. Ну, то есть, вот на какие-то такие вот вещи, которые нас расслабляют, нужно стремиться самосовершенствоваться по отношению к добру, к Богу, в отношении с близкими.
Ну вот, мне кажется, еще очень важно, наверное, услышать вот нам, прихожанам, да, что не нужно унывать, потому что вот борешься с грехом, опять приходишь на исповедь, опять то же самое.
Уныние – это состояние, когда человек сдался. Для меня вообще близко позиция святых, которые говорили так. Если осознание того, что ты грешен, приводит тебя в смятение и погружает в то, что ты не способен двигаться дальше, то иди тогда по второму пути, равно спасительному осознанию своей греховности. С четкой уверенностью, что Господь за тебя все грехи искупил, старайся делать добро, чтобы соответствовать той жертве, которую Он принес. То есть все, нету у тебя греха, все Господь с тебя все взял и искупил. Но ты должен принести достойные плоды покаяния, в смысле плоды за то, что вот твои грехи были прощены. Ну, по сути, это то же самое, но только ты отталкиваешься не от того, что ты грешен, и тебе надо приносить плоды, а то, что ты должен принести плоды добра больше, чем в свое время принес это. Но при этом с четким осознанием, что Господь тебя простит.
Mm-hmm.
Ведь это два пути, два одинаковых спасительных пути, когда человек... Ну, мы почему-то все на уныние очень любим это делать ставку. А ведь можно сделать ставку на добродетель. Это значительно интереснее, проще. Когда ты утром встаешь и думаешь, не как вот я сейчас буду раскаиваться и так далее. Просыпаешься, думаешь, а кому я могу помочь? А что я могу сделать, чтобы мир стал лучше? Чтобы мир стал ближе к Богу? Вот такую мысль, понимаете? И воплощаешь ее в жизнь. Ну, насколько это получается.
А каждый батюшка из нас, даже вот самый немощный, может воплотить этот девиз «Вера должна быть деятельной».
Да, только деятельность у всех разная. Кто-то может сказать, вот даже человек абсолютно, например, допустим, человек болеет. Сколько таких случаев, когда, например, пожилая мама, она болеет, немощная, и все, и видит, что у ее чада, неважно, там, сын, дочь, вот что-то не ладится. И что вот он или она не может решиться там пойти устроиться на работу и так далее. Даже лежа на кровати может просто обнять, сказать там, сынок, дочка, я в тебя так верю. Иди, у тебя все будет хорошо, а я в это время помолюсь. Да после этого верующий ребенок, он просто горы свернет, вы понимаете, да? А ему всего лишь вот 2-3 слова напутствия. Мы иногда смотрим, удивляемся, как дети в войну становились героями, когда приносили жертву за своих родных, близких, когда даже умудрялись с немцами воевать в школьном возрасте. Смотрим и удивляемся, откуда у детей столько решимости было. Не у каждого взрослого эта решимость была. А по сути дела дети просто хотели сделать свой вклад, что-то общее, благородное и доброе. И мы вот когда видим, человек в чем-то нуждается, да даже в добром слове, имеем возможность ему помочь. Иногда нужно прийти, бывает, человек не может, в деревне, не может, пожилой человек не может оформить дрова. Не хватает у него хватки или еще что-то. Взять ему и помочь. Иногда просто надо человека свозить в 2-3 места, у тебя машина стоит, ничего никому, как говорится, от нее проку нету, она просто стоит. Ну, взять как будто бы тебе надо было машина, а машины у тебя не было, и кто-то тебе помог, ты же был бы благодарен. Ну, вот давай я вот соседку-старушку свожу, и пусть вот она сделает свои дела, как. А я вот ради Бога, вот, Господи, спасибо тебе за то, что ты дал мне вот этот транспорт, а я вот в благодарность помогу сегодня, вот все равно лежу на диване. Обычно нужды, если люди общаются, они нужды друг друга ведь знают. И добрые дела каждому из нас Господь позволяет делать. С другой стороны, вы предложили человеку, например, ему помочь, а он отказался. Ведь это же его будет выбор, правильно? А Господь, видя ваше сердце, воздаст вам своим благословением.
Даже в этом случае не нужно расстраиваться, если доброе дело не
уйдет. Конечно. С другой стороны, если человек кого-то другого просит о помощи, он тоже делает такой момент, когда позволяет ему сделать доброе дело и тем самым стать ближе к Богу. Ну, то есть мы иной раз боимся попросить, что нам откажут. Даже родных, близких боимся попросить, боимся за другого человека попросить. Окажется, вот. Но мы лишаем людей сделать доброе дело. А когда на суд предстанем, Господь спросит, почему люди не делали добрые дела? Их не было. И повернется тем, кто знал о тех. А почему вы молчали? Почему вот не дали вот этим людям спасти свою душу?
Да, получается, вера должна быть деятельной. Это такой важный момент, один из самых важных для спасения души.
Мы сейчас с вами заметили, мы говорим о житейском. Мы не говорим с вами о постах, о молитвах, хотя это у нас он приближается и Великий пост, и мы еще с вами на духовном много-много будем говорить. Мы с вами говорим просто о жизни, о том, чтобы относиться к людям так, как мы бы хотели, чтобы отнеслись к нам. Если мы в беде, мы всегда хотим, чтобы нам помогли. Если мы в радости, мы всегда были бы рады, если бы эту радость разделили с нами люди, которые к этой радости причастны. Да. То есть была проблема, решили, порадовались. Именно через деятельность мы проявляем любовь. Вот смотрите, не всякий человек, который знающий, что есть Бог, может в полноте своей сказать, что он верующий. Ну, потому что знание о том, что что-то есть, оно нас к нему не приближает. Ну вот, например, не всякий человек, который знает, что есть Австралия, хочет быть ее гражданином, правильно? Вот. Может, у кого-то даже желания нет что-то знать об этом континенте. Вот. Но он знает. А лишь когда мы, зная о том, что есть Бог, стремимся к Нему, а ведь стремление, желание стать ближе, это ведь есть проявление любви. Вот когда два человека любят друг друга, они стараются как можно больше о друг друге знать. Для чего? Для того, чтобы делать вещи приближающие и не делать вещи их разделяющие. И сами мы по отношению к себе, к своим близким, мы расценим ту любовь, когда люди стараются быть ближе. То есть если мы по отношению к себе и тем, кто нам дорог, именно так воспринимаем любовь, то по отношению к Богу, если мы знаем, что Он есть, и к Нему не стремимся, не стараемся, чтобы было Его участие в нашей жизни, то мы Его просто, если мы Его не любим, то мы, собственно говоря, и верующими, то с натяжкой называемся. А если есть в человеке любовь, он будет стараться ее как приумножить, он будет стараться что-то сделать. Если ребенок любит маму, то он будет стараться с ней как можно чаще общаться или делать вещи, которые ее удивят, обрадуют, что вот посмотри я какой, я вот тебе там цветочек склеил или сорвал, принес, вот подарил, просто так. Не ради чего-то, а ради просто того, чтобы показать, что ты любишь, маму любишь вторую свою половину. Идем рядышком, подскользнулся человек, который нам дорог. Мы его поддержали, он нам сказал спасибо. Мы же его поддержали не ради спасибо, правильно же, да? Мы его поддержали просто вот, мы внимательные. А вот мы идем в жизни, нам стало где-то плохо, и нас Господь раз поддержал. мы ему говорим спасибо. Вот в чем вопрос. Как часто мы говорим Богу спасибо, и нам сразу станет понятно, как, насколько мы проявляем любовь к Богу. Вот можно себе представить, что вот дети выросли, у человека дети выросли, и представьте себе, они нашли себе вторую половину, живут, а родители говорят, покажите нам своих избранников или избранниц. Да нет, зачем? Зачем нам показывать, вдруг они вам не понравятся, и живут дальше с ними. И уже внуки появились, уже родители знают, что у них внуки есть. Покажите нам вашу семью, вот внуков. Да нет, вдруг вот не понравится, вдруг внук слишком рыжий и так далее. Глупость же получается. Если такое в жизни случится, то сразу родители начнут думать, а любят вообще его дети? Но почему-то по отношению к Богу, мы, считая себя верующим и искренне всегда просящими, Господи, Отец наш Небесный, помоги мне в семье, помоги моим детям, помоги моей супруге или супругу. А при этом не задумываемся, что прийти в храм повенчаться, сказать, Господи, участвуй в жизни моей семьи полноценно, благослови его своей благодатью. Вот эта глупая комбинация, а вдруг что, когда начинают говорить, я говорю, а что может быть, если вы либо серьезно этим занимаетесь, либо несерьезно? Или вот сложно представить такую ситуацию, что человек искренне считает себя любящим своих родителей, но при этом обижает постоянно и принципиально не хочет мириться. Но дела-то говорят о другом, правильно. А мы Бога Отцом называем, и бывает десятилетиями не можем дойти до исповеди и сказать, Господи, прости меня, я же каждый день у Тебя помощи прошу, но вот а сегодня прошу прощения. Это и есть моменты любви и деятельной духовной работы, духовного труда по отношению к Богу. Почему-то по отношению к себе, от своих детей, мы не ждем такого момента, а по отношению к Богу мы выстраиваем так. Собственно, о любви хотелось сказать, что можно отношение к Богу просто перевести даже на себя, со стороны своих детей перевести. Вот как бы я хотел? Хотел бы я, чтобы ко мне только «да» и обращались? И как часто бы я хотел слышать «спасибо»? Или, просто разговор ради разговора, а не ради того, чтобы в конце сказать надо то-то и то-то. И как мы часто выстраиваем по отношению к Богу нашу благодарственную молитву, хвалебную. Вот это и есть любовь.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит.